Радио России Иваново.
Эфир федеральный на канале Радио России продолжит эфир региональный в студии Ирина Калинина. Здравствуйте. Сегодня 8 мая, суббота, и мы подводим информационные итоги уходящей недели.
Вести Иваново.
Коротко об основных темах. Обещанного ждут 20 лет. В Юревецкий район проводят природный газ. Квест по-ивановски. Дорога до деревни Федосово в ямах и ухабах с риском свалиться в реку. Пивак «Корона», как горячие пирожки, в регион поступила новая вакцина от коронавируса. И за пару часов разлетелась по окружным больницам. Далее подробности. В Юревецком районе начались ключевые для газификации муниципалитета работы, строительство газораспределительной станции города Юревец и прокладка газопровода-отвода. Эти объекты – стартовая точка для прихода голубого топлива в населенные пункты Юревецкого района, единственного из волжских районов Ивановской области, где пока нет природного газа. Голубого топлива люди ждут более 20 лет. Дело сдвинулось с мертвой точки после подписания программы развития газа снабжения и газификации Ивановской области на ближайшие 5 лет. К работам приступили в октябре прошлого года. Закончить должны в июле следующего. Подрядчик заверяет, строительство идет с опережением. Темпы газификации во время визита в Юревецкий район оценил губернатор Станислав Воскресенский. Подробнее расскажет Денис Навлянский.
Ветку газопровода тянут к Юревцу из Пучежа, а близ деревни Шихова ведется подготовка к строительству ГРС. По сути, это старт газификации всего Юревецкого района. Уже отсюда поведут межпоселковые сети, по которым голубое топливо придет во все деревни и в районный центр, рассказал заместитель генерального директора по газовому строительству компании «Стройтрансгаз» Владимир Квасов.
В состав проекта входит участок линейного строительства протяженностью 47 километров. Из них около 7 километров укладывается не прямой укладкой в траншеи, а горизонтальным бурением. Это наиболее сложные переходы через естественные и искусственные препятствия.
К работам приступили в октябре прошлого года, закончить должны в июле следующего года. Но подрядчик заверяет, строительство идет с опережением.
Протяженность строительства линейной части мы рассчитываем, что займет около 8 месяцев. ГРС, пусконаладочные работы, ведущиеся параллельно, плюс строительство дома операторов, будет уложено в этот срок. Поэтому максимальное количество работы будет выполнено уже в этом году.
Станислав Воскресенский боевой настрой оценил, но призвал не торопиться и быть осторожнее при озвучивании сроков.
Почти 20 лет жителям Юревца газ обещали, поэтому давайте просто это сделаем, хорошо?
Да, однозначно.
Но я слышу вас настрой боевой, но я прошу, чтобы все так оно и было. Кстати, будем вас... С вас не следим. Дело важное.
Газификация деревень Коноплище и Шихова запланирована в этом году. Также предусмотрено проектирование и строительство газопроводов на Глазовой горе в Юревце и проектирование сетей в оставшейся части города. На эти цели планируется потратить более 150 миллионов рублей. Это деньги областного местного бюджетов, а также средства компании «Газпром». А в целом, по программе развития газоснабжения и газификации регионов России до 2025 года голубое топливо должно прийти не только в Юревец. Газификации ждут в Лукском, Верхнеландиховском и Пестяковском районах, сообщил заместитель генерального директора акционерного общества «Газпром» газораспределения Иваново Станислав Башмаков.
Реализация данной программы позволит газифицировать или довести уровень газификации Ивановской области до 82%, в том числе в сельской местности, свыше 50%.
Газификация, конечно, хорошо, отметили жители Юревца, но есть и другие проблемы. Их юревчане озвучили на встрече с губернатором. Это и необходимость строительства нового спорткомплекса, и возобновление водного сообщения между городами, и, конечно, ремонт дорог. Кстати, в этом году в муниципалитете капитально отремонтируют почти все основные магистрали.
Из основных 40-летие ЛКСМ, интернациональная, улица Ленина. Что мы не сделаем, к сожалению, это советскую. Но не потому, что нет желания, а потому что технически нет возможности сделать в этом году.
Губернатор отметил, что в этом году будет продолжено и благоустройство Юревца. К сентябрю на Георгиевской площади по программе формирования комфортной среды заменят освещение, обустроят пешеходные дорожки и установят новые лавочки и урны. Денис Навлянский, Радио России, Иваново.
А в Иванове взялись за дороги в местечке Сортировка. Безопасной и качественной в ближайшее время должна стать улица Академическая. Подрядчик приступил к ремонту этой магистрали. Стоимость контракта чуть более 29 миллионов рублей. Средства выделили в рамках национального проекта. Добавим, что дорожную сеть на Сортировке обновлять начали 3 года назад. В порядок привели несколько улиц. В этом году в планах еще 2. Как идут работы, посмотрела наш корреспондент Марина Четверткова.
На улице Академической в местечке Сортировка параллельно с дорожниками свою работу ведут теплоэнергетики, меняют трубопровод, чтобы после капитального ремонта дороги не было необходимости вновь вскрывать уложенный асфальт. Тем более, что дорожное полотно нужно сначала подготовить, рассказал представитель подрядной организации Юрий Минаев.
Мы готовим парковки, заездные карманы, съезды. Идет стадия подготовительная. Установка поребрика, тротуар будет изготовлен. В дальнейшем будет установлена тактильная плитка. Обеспечен будет проход через проезжую часть в тех местах, где большое количество торговых точек. И в конце уже будет уложен верхний слой.
Эта магистраль для местных жителей имеет особое значение. Здесь проходят маршруты общественного транспорта. Поэтому качественное покрытие проезжей части просто необходимо. У тех, кто проживает на Сортировке, нет повода пожаловаться на невнимание городских властей к состоянию дорог в районе. В 2019 году отремонтировали улицу Свободы, в прошлом – Стефенсона и Победы, сейчас Академическая и чуть позже Чайковского. Дороги будут ремонтировать и в местах жилой застройки, пообещали в мэрии.
Кроме того, составлен, разработан проект на дальнейший ремонт в этом районе. В следующем году мы планируем отремонтировать одну еще из магистралей, это улица Афанасьева, а также продолжить ремонт улиц в жилой застройке.
Местным жителям, конечно, хотелось бы, чтобы все дороги в районе были качественными и безопасными. Однако и такой темп ремонта удержать непросто, признаются чиновники. Хотя восстановление разбитых транспортных артерий – это приоритетная задача, рассказал глава города Иваново Владимир Шарыпов.
Понятно, что у жителей много пожеланий, они касаются того, чтобы больше дорог было сделано, но в то же время они видят, что каждый год мы на Сортировке делаем большое количество дорог, соответственно, стараемся создать комплексную сеть вновь отремонтированных дорог по последним требованиям безопасности дорожного движения.
Ремонт Академической подрядчики планируют завершить уже в начале июня. Объект сдали бы и раньше, но погодные условия не позволили начать вовремя. Марина Четверткова, Радио России, Иваново.
Завтра вся страна отметит 76-ю годовщину Великой Победы. Конечно, большинство мероприятий, как теперь принято говорить, пройдут онлайн. В том числе и шествие «Бессмертный полк». Во многих квартирах и домах горожан появились так называемые «Окна Победы». Там выставлены фотографии родственников, героев войны. Юные патриоты персонально поздравляют ветеранов и участников войны. Многим из них помогают благоустраивать огороды и палисадники. Активисты движения «Волонтеры Победы» высаживают цветы в палисадниках и на клумбах у домов фронтовиков и тружеников тыла. На этой неделе в рамках акции «Палисадник Победы» ребята побывали у супругов Гусевых, а вместе с добровольцами и наш корреспондент Кристина Тычкова.
Юрий Иванович уже с трудом выходит на улицу, но в этот раз особый повод. Активисты движения «Волонтеры Победы» благоустраивают у дома палисадник. Несколько десятков кустиков фиола ребята аккуратно высаживают на клумбе. Приятный подарок и знак внимания ветерану ко Дню Победы от молодого поколения, говорит волонтер Юлия Тютяева.
Это просто неизгладимое впечатление – видеть улыбку ветерана, просто посмотреть его глаза и увидеть эту доброту. То, что даже у них слезы поступают глазам. Это просто неизгладимое впечатление, которому я просто желаю испытать каждому.
Юрий Иванович Гусев на фронт ушел в 44-м. Служил командиром танка и тяжелых установок. А вот Зоя Георгиевна, его супруга, была еще моложе, когда на нашу страну напали фашисты. И во время войны и после усердно работала в колхозе. Гусевы вместе уже 70 лет. Всю жизнь поддерживали друг друга. Вот и сейчас рядышком.
Молодцы, молодцы.
Не забываю.
Главное то, что не забыли нас, фронтовиков. Спасибо. И государство все же заботится, помогает нам. Вот цветы сажают и другие дела, которые просим, не забывают нас.
Цветам на грядках ветераны радуются, но просят и о помощи. Колодец совсем засорился. Силы уже не те, чтобы почистить его и заменить сломанную крышку. Говорят, хороший был бы подарок ко Дню Победы. Кстати, семья Гусевых не единственная, для которой к празднику волонтеры благоустроили палисадник. В майские дни запланировано более 40 подобных акций, причем как у частных домов, так и во дворах многоэтажек, рассказал руководитель регионального отделения волонтеров Победы Антон Коротков.
Также на придомовых территориях у ветеранов, кто-то это если многоквартирный дом, то это клумба, за которой, например, ухаживает ветеран. То есть он ухаживал всегда, но сейчас в силу возраста возможностей нет таких. И вот мы готовы прийти на помощь и помочь вот с облагораживанием территории.
Волонтеры не только облагораживают территории. В первые майские дни добровольцы активно участвуют в акциях. Георгиевская ленточка, цветы ветерану, окна Победы и сад памяти. Каждая из них, говорят организаторы, это дань уважения подвигу фронтовиков и тружеников тыла. Кристина Тычкова, Радио России, Иваново.
Война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний боец. Так говорят. Еще двое красноармейцев, чьи тела подняты из пластов земли, возможно, обретут имена и фамилии. Поисковики отряда «Эхо» завершили вахту памяти в Тверской области, где в результате долгой и скрупулезной работы обнаружили тела бойцов, ушедших на фронт из Ивановской области. Об итогах этой работы интервью Ольги Чебоксаровой, командира отряда «Эхо». С ней беседует моя коллега Кира Кравченко.
Почему вахта памяти в этом году началась в Тверской области и насколько была успешной эта экспедиция?
Мы давно пытались пробиться в Тверскую область, давно строили планы на участие в поисковых работах именно в этом регионе, на территории, в местах боев Великой Отечественной войны, на территории Ржевского выступа. И, наконец-то, в этом году, пользуясь тем, что нас пригласили наши тверские друзья, поисковые объединения памяти поколений, мы как раз оказались там. Ну, первое впечатление, конечно, нас захлестнули, потому что совершенно другой поиск, мы не очень к такому привыкли. И просто бешеная поддержка. Поддержка местных поисковиков. Сложные по погодным условиям вахты памяти. Ночью до минус 6. Но с достоинством все это мы выдержали. Нашли останки двух красноармейцев. И, к сожалению, фрагментарно еще останки двоих. Ну, то есть будем считать, что двоих, а уж двоих вот так, таким образом.
Совершенно другие были поиски. Это, то есть, какие? То есть, какие еще были?
Вот смотрите, нам ни разу не привелось за 14 лет нашей деятельности поисковой работать на местах бывших деревень. В этот раз мы отрабатывали фундаменты зданий, сараев, изб, которые служили в свое время в годы войны естественным укреплением. Сначала для немцев, потом для наших бойцов. В общем-то, интересно и сложно работать в таких условиях, в таких местах. Но это новый опыт, это всегда позитивно.
Насколько трудно было проводить раскопки?
В этом году в составе нашего отряда были совершенно изумительные ребята, школьники, студенты. Объединение «Патриот» – это Приволжский район. Мы с ними постоянно сотрудничаем, и каждую вахту памяти этот клуб дает нам своих самых лучших ребят для участия в поисковых работах. Это патриотическое объединение «Добрыня», Ивановский автотранспортный колледж, студенты которого тоже каждый раз принимают участие в нашей вахте памяти. Ну и ребята из нашего объединения Академии поиска, которые при Университете непрерывного образования и инноваций действуют. И все эти ребята достойно выдержали сложности, трудности и, в общем-то, в некоторых моментах могли по выносливости поспорить еще и со взрослыми опытными поисковиками. Старались очень, поэтому результат такой хороший.
А что усложняло поиски?
Как я уже говорила, действия вообще в местах раннего проживания людей, то есть на урочищах, а в деревнях, которые в период Великой Отечественной войны были просто уничтожены, вот, и проводить там поиски, ну, достаточно сложно. Все-таки это камни, это множество утвари железной, которые дают сигнал металлодетектора. Вот, приходилось очень много копать, очень-очень много копать, и вообще очень интересно получилось, например, фундамент одного из домов, там было видно, что и наши повоевали, успели отстрел наш, и отстрел немецкий. То есть как-то менялась позиция, видимо, то наших выбивали с этой точки, то, наоборот, мы немцев выбивали. Вот. И вообще очень интересно смотреть вот на историю, которая много десятков лет назад была живой, а теперь предстает у нас перед глазами, и, в общем-то, мы ее руками щупаем. Непередаваемое ощущение.
Важная часть работы – это также идентификация личности. И как вам удается узнать, кто был этот солдат, и часто ли бывает? Так.
Ну, к сожалению, не так часто бывает, как нам бы этого хотелось. Как раз вот эта экспедиция, о которой мы с вами говорим, «Дорогами памяти», двое солдат останутся неизвестными героями, потому что при них не было ни единой вещи, которая помогла бы установить их личность. Как правило, это или какие-то подписные вещи, или смертный медальон с указанием личных данных красноармейца. Ну, также пользуемся списочными составами, например, если это плановое захоронение, да, вот, тоже возможность установить личности. Но, к сожалению, я еще раз повторю, это крайне редко, это просто праздник для поисковиков, когда солдат, останки которого они поднимают, обретает имя. Ну, а затем, возможно, у него находятся родственники, новая история этого солдата опять начинается.
Для поискового отряда «Эхо» это далеко не первая экспедиция. Вот в каких регионах вы были и где труднее всего было работать?
Работать везде непросто. Это многочасовая ходьба, сам непосредственно поиск. Это отработка места, это непосредственно сам подъем. Работаем мы, поднимаем останки бойцов археологическим способом. Это достаточно трудоемко, долго, но мы делаем это. Что касается нашей работы, наших планов на дальнейшее, хотелось бы мне еще сказать, что сейчас, пока мы с вами разговариваем, у нас находятся в местах боев Великой Отечественной войны в Новгородской области ребята из поискового отряда «Родник» города Юрьевца. Насколько я знаю, они очень результативно работают. Об итогах, наверное, позже мы будем рассказывать и размещать материал в различных источниках. Как правило, вот юрьевецкий поисковый отряд, они ездят копать в долину смерти, в Мясной Бор, в Новгородскую область. Что касается нашего отряда, мы поедем в июле в Карелию, уже запланированной экспедицией. Айталам-Бираменцы, незабытый Мецамбат. Много ивановцев сражалось на территории этой республики. Большая экспедиция планируется силами даже трех отрядов туда, ивановцев, я имею в виду. И август – это у нас Калужская область, это уже международный проект «Фронт», военно-историческая поисковая экспедиция. Сентябрь – Смоленская область и октябрь. Ну, даст Бог, все у нас получится, и мы опять посетим Тверскую область и закрепимся на этой территории. Нам работать там комфортно, очень понравилось. И мы надеемся, что будем продолжать работать с этой территорией.
В эфире итоговая информационная программа, в студии Ирина Калинина. Теперь о ситуации с COVID-19. На этой неделе ежедневное количество новых случаев COVID-19, как и на прошлой неделе, не превышает 60 ежедневных случаев. В пятницу их было 59. Эти показатели сравнимы с началом октября минувшего года. В общей сложности заболели коронавирусом 34 842 человека. Выздоровели почти 33 тысячи человек. Умерли с начала пандемии 1160 пациентов. Хорошими темпами, считают в департаменте здравоохранения, идет иммунизация населения. Привиты более 113 тысяч человек. Они получили первый компонент спутника ВИ. Полный курс завершили свыше 86 тысяч жителей Ивановской области. Вакцинацию можно пройти в любом лечебном учреждении региона. Для этого необходимо записаться по телефону колл-центра поликлиники или на портале госуслуг. В Иванове дополнительные пункты вакцинации работают в торговых центрах, а также на железнодорожном вокзале и в павильоне здоровья в парке имени Степанова. Предварительная запись там не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. И вскоре начнется иммунизация населения не только вакцины «Спутник Ви», но и вакцины «Эпивак Корона». Пока ее поступило в Ивановскую область всего 800 доз, которые разлетелись по больницам за несколько часов. Объем доз для каждого медицинского учреждения формировался, исходя из числа взрослого населения, проживающего на территории обслуживания организации. Глава облздрава Артур Фокин подчеркнул, что показания к применению препаратов «Спутник Ви» и «Эпивак Корона» практически одинаковы. Последние также двухкомпонентные. Кроме того, в региональном департаменте здравоохранения отметили, что на федеральном уровне ждут регистрацию вакцины «Спутник Лайт». В Ивановской области уже разработан документ, который позволит прививать этим однокомпонентным препаратом жителей из группы риска на дому. К другим темам. Жители деревни Федосово всерьез опасаются за свои жизни. Дорога от их деревни покруче любого квеста. Водители ежедневно сдают нормативы по экстремальному вождению. А кондукторы и пассажиры только мечтают о том, чтобы не свалиться в речку. Дорога столь извилиста и разбита, что транспорт по ней прыгает и скачет, каждую секунду рискуя провалиться. О трудностях деревенского экстрима Людмила Павловская.
На 126-м маршруте всего один автобус. Он едет от меланжевого комбината до деревни Федосово Ивановского района. Пассажиров много, вот только гарантировать их безопасность перевозчик не может. Причина – дороги, а вернее их отсутствие.
Никаких вот изменений, все хуже и хуже.
Там же не асфальт. Там же земля и глина.
Проехать по такой дороге под силу только внедорожнику. Автобус с задачами экстремального вождения не справляется.
Я как водитель отказываюсь туда работать, ехать. Водители никто не хочет ехать, потому что дорога ужасная. За дорогой вообще не следят. У меня бац, и шланг лопнул тормозной. Вот по таким дорогам. До ремни. То, не знаю, компрессор, то подушки постоянно. Это же невозможно.
Нервы сдают и у пассажиров.
На работу спокойно ездить. Мы постоянно опаздываем. Автобус у нас то едет, то не едет из-за того, что нету дорог.
Неоднократно автобус попадал в аварийные ситуации. Совсем недавно дорога домой для некоторых пассажиров чуть было не обернулась трагедией.
Вот Трохино прямо как понесло, там речка внизу. И вот еле-еле водитель, там очень скользко было. И нас прямо чуть-чуть в эту речку не снесло.
Мы ехали верещали, я вот орала, я думала, все, караул, гроб.
Водителю приходится ехать на минимальной скорости. Из-за этого время в пути занимает около часа, при расстоянии чуть больше 30 километров.
Мы без 15:06 уже должны выехать с Федосова, а время уже без 10. Мы еще до Федосова даже не доехали.
Общественный транспорт – это единственное средство связи с областным центром для жителей Федосова и близлежащих деревень. В некоторых, к примеру, нет даже продуктового магазина. Из-за бездорожья туда и не могут проехать ни скорая, ни пожарные.
Когда было вот тут солнышко, деревня чуть не сгорела вся. Пожарная ехала больше полчаса. Из города. Из-за чего? Только из-за дороги.
Так и скорая не поедет.
И скорая тоже та же.
Жители писали жалобы и в районную администрацию, и в профильный департамент. Просьба одна – хотя бы подсыпать и разровнять разбитую дорогу. Но в ответ получали лишь отписки.
Мы вообще не подсыпали.
На 8 километров. 5 машин в граве. Здесь вот так вот расставили. Это было лет 5 назад.
О том, что дорога Исаева-Федосова-Кохма в удручающем состоянии, в департаменте дорожного хозяйства знают. Щебень подсыпают регулярно 2 раза в год, заверил первый заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Павел Данилюк.
Да и жалобы жителей мы ставим подрядчикам задачу для того, чтобы они ее профилировали. Та дорога, которая в асфальтобетоне, ямочный ремонт сейчас мы уже начали на ней делать. А в этом году мы проектируем ее в ремонт.
Но когда именно проблемный участок включат в план работ, пока неизвестно. А это значит, что пассажиры 126-го автобуса по-прежнему будут преодолевать тернистый путь и надеяться, что машину не занесет на бездорожье. Людмила Павловская, Радио России, Иваново.
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край» прошла в Иванове 1 мая. На старт вышли более сотни жителей города разных лет. Среди школьников у девушек быстрейшей стали девушки из лицея номер 22, а у парней победила сборная 3-й гимназии. В соревнованиях среди вузов и предприятий у женщин не было равных команде Ивановского химико-технологического университета. Среди мужчин победа досталась представителям Ивановской пожарно-спасательной Академии МЧС России. О других спортивных событиях недели Сергей Трофимов.
Радио России Иваново. Спорт.
Здравствуйте. Спортивные итоги недели для вас подводит Сергей Трофимов. Текстильщик практически гарантировал себе место в футбольной национальной лиге на следующий сезон. В прошлом туре первенства команда в гостях обыграла «Краснодар-2» со счетом 1-0. Единственный гол у красно-черных со штрафного забил Хачим Машуков. Обыграть дружину Сергея Павлова соперникам не помогли футболисты основного «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов, Даниил Уткин и Евгений Маркин. Текстильщик остался на 14-м месте и оторвался от своих преследователей. В худшем случае команда может упасть в таблице на 17-ю позицию, которая скорее всего, позволит им сохранить место в лиге. Сегодня красно-черные в 20 часов начнут гостевой матч против одного из лидеров первенства Калининградской Балтики. Если текстильщику только предстоит провести матчи в Калининграде, то баскетболистки «Энергии» уже отыграли свои встречи на противоположном конце страны. В числе 8 сильнейших команд страны тигрицы участвовали в финале чемпионата России по баскетболу 3-3. Турнир прошел в Хабаровске. На групповом этапе ивановки сначала обыграли московское МБА 17-16, а затем в овертайме уступили казанскому «Тулпару» 10-11 и проиграли будущим вице-чемпионкам из Самары 14-17. Всего одной победы оранжево-черным не хватило до выхода в полуфинал турнира. Обидную неудачу команды подсластили младшие баскетболистки из резервной команды «Энергии». Они вошли в пятерку лучших команд первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. Этот результат стал лучшим в истории молодежного коллектива «Оранжево-черных». В матче за пятое место «Энергия юниор» обыграла воспитанниц ногинского «Спартака» со счетом 81-68. Самыми результативными у «Тигриц» стали Маргарита Галенко, Полина Исаева, Валерия Кружилина и Оксана Бубнова. Помимо успехов юных баскетболистов, на днях в Ивановской области появился новый призер чемпионата мира. Ивановская спортсменка Марина Мельникова завоевала медаль на первенстве планеты по спортивному туризму в дисциплине «Пешеходные маршруты». Оно прошло в республике Мариэл. В составе сборной России представительница региона выиграла серебро в эстафетной гонке. В мужских соревнованиях за сборную России выступал еще один ивановец – Владимир Захаров. Сейчас лучшие спортивные туристы региона приступили к подготовке к первенству страны. Летом оно состоится в Московской области. Это все основные спортивные события недели. Сергей Трофимов, Радио России, Иваново.
Таковы основные события уходящей недели. В студии была Ирина Калинина. Всего доброго и до встречи в эфире.
Вы слушаете Радио России, Иваново.